тихо плещет по зеркалиной глади пиниги родной. Николай святитель славный, пароходик небольшой. Он спешит, он ускоряет свой обычный ровный ход. Или кого-то догоняет по волнам пенежских вод. А на палубе скрестивший свои руки на груди, взор на небо устремивший, иерей стоит один, весь в молитву погруженный, пастырь добрый Иоанн. Он стремится в край знакомый, к милым с детства берегам. Вот уже село родное показалось на горе. Купол храма за стеною, а над ним сияет крест. И душа стремится в небо, видя этот Божий дом, что украшен благолепно, как невеста под венцом. Сура, Сура, дорогая, Сура, родина моя, колыбель моя святая, вижу вновь ли я тебя. Вот и новая часовня над могилою отца, и у батюшки неволена по щеке бежит слеза. Тихо плещет по зеркалиной глади пиниги родной. Николай святитель славный, пароходик небольшой. Он спешит, он ускоряет свой обычный ровный ход. Иоанн Кронштадтский рядом, скоро с палубы сойдет.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Георгий Рожков, журналист и потомок великого святого земли русской Иоанна Кронштадтского. Добрый день, Георгий.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Прозвучала песня «Сура», песня Светланы Копыловой, песня, которая, конечно, заставляет вспомнить начало жизненного пути отца Иоанна Сергеева, Сергеев его фамилия при рождении. И вот Сура – это местечко в Архангельской губернии, где он родился, где его родители жили и где, в общем-то, священнический род Сергеевых служил в течение, по-моему, более 300 лет.
17 века, если быть точным по записям, да.
Вот можно несколько слов про тех людей, которые несли служение священническое в этих краях, и, наверное, не только в этих, да? Вы ведь занимались профессионально изучением биографии представителей рода Сергеевых.
Сергеев, да, больше так принято говорить. Там таких подробностей, в общем, особо нет. Кто был 17 века, то есть конкретно где служили, это были в целом священники, священнослужители, все, которые были в роду. И это больше говорило о том, что отец Иоанн шел как бы уже по такой проторенной дорожке, и он к этому относился очень серьезно. Вот, допустим, когда уже, вот как известно, у него детей не было, а у его сестер были дети, то есть его племянники. И вот когда они не шли по церковной линии, то есть они не становились священниками, его это очень огорчало, потому что он считал искренне, что вот весь род Сергиевых он должен принять священнический сан, потому что это особая честь и, соответственно, особое такое служение, которое должен нести его род. Поэтому для него вот этот вот сам факт, что он из такого рода, который был священниками и священнослужителями на протяжении нескольких сот лет, был очень важен.
А в дальнейшем уже после смерти, после ухода отца Иоанна, кто-то из представителей рода стал священником?
Да, есть вот сейчас один из тоже его потомков, примерно по такой же линии, по которой я, он сейчас священник тоже в Архангельской, по-моему, губернии, там служит тихо, спокойно, соответственно,
занимается... В Архангельской области.
В Архангельской области, да.
Хорошо, что были губернии, но вот это еще, наверное, впереди.
Да, соответственно, есть священнослужители, конечно.
У меня такой вопрос. Я, конечно, не хочу пересказывать биографию отца Иоанна и там цитировать, но «Моя жизнь во Христе», наверное, все читали, с биографией тоже более-менее все знакомы. Кто не знаком, но отсылаю там к интернету и к изданиям, коих довольно много вышло вот за эти последние 30 лет после перестроечных. Тем не менее, есть какие-то знаковые, узловые моменты в судьбе отца Иоанна, которые важны. Ну, это вот Солженицын еще ввел, так сказать, в историографию это определение узлы. Вот как бы вы могли определить, ну, на ваш взгляд, какие вот узловые моменты, они принципиально важные для понимания жизни и судьбы отца Иоанна?
Да, есть, конечно же, эти моменты очень важные. И один из самых важных моментов – это то время, когда он только поехал учиться в духовное училище. Это еще было не в Петербурге, естественно, это было там, в Архангельской губернии тогда еще. Это было очень тяжелое время, потому что его отец, отец отца Иоанна Кронштадтского, вместе с матушкой Феодорой Власевной, они собрали все оставшиеся последние деньги, чтобы его туда отправить, и возлагали, конечно, на него очень серьезные надежды. И молодому еще совсем юноше Иоанну учение давалось, ну, тяжело первое время, он не справлялся с обучением. И есть такая знаменитая история, что в один из моментов, когда он опять получил какую-то не очень удовлетворительную оценку, он встал на колени и очень долго-долго молился, всю ночь молился. И после этой глубокой молитвы постепенно его обучение выровнялось, и закончил он училище с отличием, потом перешел уже в семинарию, тоже там в Архангельской губернии, и тоже закончил ее с отличием. И, соответственно, после уже окончания с отличием духовной семинарии его, как самого перспективного студента, выпускника, направили уже в Санкт-Петербургскую духовную академию. Поэтому это вот такой первый момент. Если бы он, допустим, ну, не справился с обучением и не смог закончить с отличием, то, конечно, бы он не попал даже бы в семинарию. И если бы он не смог закончить с отличием семинарию, конечно же, его бы не отправили в духовную академию в Санкт-Петербург, потому что это была особая честь.
Ну да, это блистательное продвижение по вот этой вот карьерной духовной лестнице.
И больше я скажу, вот для разночинцев, то есть если ты не выходец из дворянского сословия, то твой единственный путь, ну, выбиться в люди, можно так сказать, это закончить духовную академию. Почему? Потому что все-таки обучение в высших учебных заведениях на то время было платным, то есть это дорого было. Да и духовная академия тоже не была бесплатной. Поэтому только для людей, которые хорошо заканчивали, имели отличные оценки, им давалась такая возможность, то есть им выделялась стипендия, и они там могли учиться. И, соответственно, люди, вот разночинцы, заканчивая многие духовную академию, они шли не в духовный сан и служение церкви, они получали хорошую какую-то чиновничью должность и шли по этому пути, потому что до революции образование в духовной академии ничем не отличалось по тяжести и по значимости, чем образование в каком-нибудь, ну, как мы сегодня бы сказали, гуманитарном университете. То есть люди знали там 5 языков условно, да, то есть несколько древних и обязательно несколько новых. Люди знали историю. То есть это была фундаментальная гуманитарная подготовка. Поэтому, конечно, сравнивать, допустим, дореволюционную духовную академию с сегодняшней не совсем возможно, потому что тогда абсолютно другой статус был у духовной академии.
Ну, общий начальный уровень был другой, собственно говоря, он, ну, интернетов не было и всяких там гаджетов и соцсетей, но тем не менее все-таки начальный уровень у очень многих молодых людей, там девушек, был неизмеримо выше, чем сегодня. Ну, знали несколько языков, действительно, историю мировую и России, историю России и так далее. Ну, хотя везде все по-разному, конечно, как в жизни, но тем не менее, мне кажется, вот когда мы читаем какие-то книжки писателей 19 века, где они все это описывают, ну, все становится понятно. У меня такой вопрос: вот все-таки второй узел - это его стремление стать монахом, принять монашеский постриг. Есть версия, что с женой они не жили, не имели интимных отношений, и он, по сути дела, был монахом в миру. Это так или это все байки?
Ну, об этом говорят приближенные отца Иоанна Кронштадтского и писали об этом, и говорили. Эта тема довольно-таки закрытая, сложная, потому что многие неоднозначно к этому относятся. Но, в общем, у них детей не было, и это факт.
Елизавета, матушка Елизавета.
Да, да, Елизавета Константиновна Несвицкая была в девичестве. Они не имели детей, и, как говорят, и, скорее всего, так и было, что он до конца как бы своей жизни оставался девственником, потому что он действительно хотел стать монахом, он хотел посвятить свою жизнь миссионерскому служению, хотел там, не знаю, как Николай Японский, куда-то поехать на Дальний Восток, просвещать людей. Но, опять же, как и вот он пишет, что однажды во сне как бы он увидел некий собор, в котором вот он служит, и когда он попал в Кронштадт, когда ему предложили там место в Андреевском
соборе. То есть он понял, что это вот тот собор и был.
Это тот собор и был, да, и он подумал, что, наверное, так Господь благословил, и все-таки, во-первых, Санкт-Петербург был столицей, Кронштадт был большой портовый город, и Кронштадт был примечателен тем, что туда как бы убирали всех, как бы мы сказали, неблагонадежных элементов Санкт-Петербурга, ну, людей, которые там милостыню просят, или людей, которые там...
Ну, представители дна, в общем, ну, да, в общем, социального
да, низа. Людей, которым сложно жилось, можно так сказать. И, конечно же, в Кронштадте была масса таких людей, и Иоанн Кронштадтский понял, что не надо никуда ехать за 3-9 земель, чтобы кого-то просвещать, а вот тут прямо в центре страны, рядом со столицей, есть место, где...
Непаханное поле,
собственно. Непаханное поле, 100%.
Потом он же говорил и про светское общество, и про элиту, что она тоже нуждается в том, чтобы узнать Христа, и к нему приходили и представители низа, и представители высшего сословия, и активно ему жертвовали, и зачастую он там, передавая вот эти вот пожертвования, даже не знал, сколько ему дали. Конверт человек дал, пришел нуждающийся, он этот конверт просто передал. Вот такие вещи происходили, да?
Да, но вот вы знаете, здесь вот я бы хотел пояснить, тут не все так просто, потому что отец Иоанн Кронштадтский, вот после того, как его рукоположили в священника, он прослужил в Андреевском соборе в Кронштадте более 50 лет, вплоть до своей кончины. И вот эти 50 лет – это не были 50 лет вот этого почитания, о котором все говорят, что ему что-то давали, деньги давали. Первые несколько десятков лет, там 15 лет, он терпел очень, ну, можно так сказать, даже гонения, непонимание со стороны всех абсолютно, со стороны собственной семьи, со стороны священноначалия.
И свои деньги, скудное жалование жертвовал.
Да, у него была знаменитая история о том, что вот он выходил из церкви, шел к людям, которые просят милостыню, раздавал все свои деньги после того, как получал получку, как мы сегодня бы сказали, и отдавал там рясу, сапоги, приходил босиком без рясы домой. Соответственно, Елизавета Константиновна, его супруга, настолько, как бы, у них, видимо, были там какие-то внутренние противоречия, что она даже писала письма в епархиальное управление митрополиту о том, чтобы, в общем, жалование не ему давали в руки, а ей, потому что, ну, жить на что-то надо, а он, как бы, все жалование раздает. А священником он был сначала, естественно, там последним, потому что его же не сразу там
настоятелем. Третьим священником, да.
Да, не сразу настоятелем сделали, то есть жалование там было не очень большое. В общем, были такие моменты. И он, ну, много стяжал, как бы, ну, насмешек в свой адрес, потому что никто его не понимал. Люди, которым он подавал, считали его дурачком блаженным. И вот еще я бы хотел заострить важный момент, о котором мы, наверное, сейчас не так часто думаем, но до революции это было чрезвычайно важно. Он служил литургию каждый день. Это, кстати, был один из моментов, почему он не жил, как бы, вот со своей женой вот, полноценной там, семейной жизнью, потому что считается, что священник на каждой литургии он, ну, причащается, там евхаристический канон, он причащается. А перед причастием нужно выдержать определенный пост, определенное, как бы, аскетические
воздержание,
дни, да.
Да,
воздержание. И он взял, как бы, за практику служить литургию каждый день и причащаться каждый день. Это было для того времени, для церковной структуры того времени тоже, ну, некая революция, потому что...
Причащались на Пасху там и на Рождество, да?
Нет, священник причащается каждую литургию 100%, он не может не причаститься. Это людей причащали раз в год, это такое было. Да, и вот эти две революции он делал. То есть, во-первых, он сам служил литургию каждый день, что было, в общем, не принято. А было, ну, есть некий распорядок, служи по распорядку и, в общем, не лезь. А он, как бы, делал поперек систем. И второе, он призывал людей причащаться. А действительно, тогда люди причащались раз в год, особенно в синодальный период. И, в общем, это тоже было что-то из ряда вон. Поэтому, в общем и целом, первые годы своего служения ему было... Не то, что тяжело. Вот сказать тяжело, ничего не сказать. То есть, прессинг и давление на него было со всех сторон. И, конечно же, он выдерживал этот прессинг и давление только благодаря своей вот этой вот вере, которая у него была настолько сильная, что он смог это все перенести. Потому что не каждый из нас сможет это перенести, его даже по своей жизни посмотреть.
Я знаю, что он вел дневники, и они не все издано, в общем, не все, как бы, широкой публике известно. Они находятся в неком архиве, не помню уже где. Ну, в общем, там он как раз изливал свою сердечную скорбь на страницах этих дневников.
Да, вот очень хорошо, что вы сказали про дневники.
Это модно было в те годы вести дневники, тогда интернета не было, и люди как-то доверяли бумаге свои внутренние переживания и мысли.
Во-первых, модно, а во-вторых, все-таки отец Иоанн через это пытался каким-то образом излить душу, потому что а с кем поговорить? То есть он, как бы, через это разговаривал сам с собой, с Господом, поэтому его дневники – это, конечно же, такое святоотеческое предание, которое мы должны читать, чтить и, в общем, пытаться туда углубляться. Дневники есть, дневников много. Вот одно из самых, на мой взгляд, достоверных изданий – это то, что делала его правнучатая племянница Тамара Ивановна Арнацкая, моя тетя тоже. Мы, в общем, ведем с ней линию от одной сестры Дарьи Ильиничны Малкиной. У Дарьи Ильиничны было две сестры. И вот одна сестра – это моя прапрабабушка, а другая сестра – это бабушка Тамары Ивановны. Соответственно, вот Тамара Ивановна, она, к сожалению, почила. Она была доктором наук филологических, всю жизнь занималась как раз расшифровкой рукописей наших писателей. Гончаров, Достоевский, делал академические издания в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге. И вот последние, как бы, там, 10-15 лет своей жизни она посвятила расшифровке дневников отца Иоанна Кронштадтского. Дело все в том, что дневники отца Иоанна как раз, вот эти рукописи, достались семье Тамары Ивановны, потому что ее дедушка, отец Иоанн Арнацкий, был одним из тех людей, которые фактически были до самой смерти рядом с отцом Иоанном Кронштадтским. Отец Иоанн Арнацкий был прямо в день, ну, кончины вместе с ним. Отец Иоанн Арнацкий – это первый главный священник монастыря на Карповке, который закладывал отец Иоанн Кронштадтский. И, соответственно, они переходили как бы в семье, они хранились в семье Арнацких, но потом там произошли не очень хорошие события, когда, в общем, жена отца Иоанна Арнацкого, бабушка Тамара Ивановна, она доверилась одному священнику для того, чтобы он подержал на время эти рукописи у себя. И, в общем, он их передал куда следует уже в советское время, поэтому часть рукописей потеряна, но та часть рукописи, которая не была потеряна, а сохранилась, соответственно, в архивах, они были все отсканированы, все эти рукописи. И Тамара Ивановна, она не там третью, четвертую как бы переработку этих рукописей, она прямо сидела, я просто был у нее дома, много раз мы с ней общались, и я прямо видел, что она вот эти распечатки берет и прямо вычитывает почерк, а почерк отца Иоанна, надо вам сказать, очень неразборчив, поэтому она шутила, что она всю жизнь готовилась разбирать почерк отца Иоанна.
Текстолог.
Текстолог, да, очень серьезный текстолог. А чтобы вы понимали, вот это академическое издание, это не просто расшифровка рукописей, это плюс еще сноски, к чему идет отсылка, допустим.
Я-то историко-архивный закончил, так что археографию там преподавал.
Да, ну вот для слушателей, допустим, отец Иоанн Арнацкий там с кем-то переписывается, там у него есть вот письма, которые двухтопник, письма за все года, вот с кем он переписывался. И там, допустим, он кому-то пишет, какому-то там архиерею или какому-то человеку, и там в конце идет обязательно сноска, что это за человек, история этого человека, как отец Иоанн с этим человеком взаимодействовал. То есть по вот этим вот изданиям, которые вот сохранились немножко, можно как бы узнавать не просто мысли отца Иоанна Кронштадтского, а всю историю вообще того времени. И вот как раз сейчас, милостью Божией, мы с моим другом сделали фонд сохранения наследия отца Иоанна Кронштадтского, где я сейчас вот председатель этого фонда, и мы переиздали последний предсмертный дневник отца Иоанна, вот последние полгода его жизни, этого дневника.
Который раньше не издавался, да?
Он издавался давно, но он давно закончился, а его в продаже нет сегодня, найти невозможно, вот скоро, может, мы и в продажу выставим, но пока мы вот жертвуем людям, там, детям жертвуем и прочее-прочее, но, возможно, скоро будем и продавать.
У меня такой вопрос. Эфирное время, к сожалению, ограничено. Хотелось бы все аспекты затронуть, но обо всем поговорить, конечно, не получится. Тем не менее, вот уже последние годы жизни отца Иоанна – это огромная слава всероссийская, когда на улицу выйти невозможно, уже за тобой там мчатся разные люди, и представители прессы, и журналисты, и пишут всякие гадости, и пишут, наоборот, там благодарственные письма, и просьбы помочь, и так далее. То есть, повышенное внимание к той персоне, что, в общем, не всем приятно, не всех радует. В общем, ну, стал медийным человеком. С другой стороны, что такое начало 20 века? Это первая, так называемая, революция, организованная за кулисой, 5-7 годы, убийство чиновников, представителей полиции, работа, так сказать, против России, участие японской разведки о работе против России, не только японцы, но и представители других стран западных. Все напоминает то, что происходит сегодня. Вот что отец Иоанн говорил, писал про ту революционную ситуацию, которая сложилась тогда, и что мы сегодня могли бы использовать, почерпнуть из его выступлений, из частных каких-то разговоров, из дневников, потому что то, что мы переживаем сегодня, весьма в деталях, в мелочах напоминает то, что было 100 лет тому назад. И он не захватил революцию, если бы он дожил до 17-го года, там, до 18-го, возможно, он повторил бы судьбу одного из своих учеников, Иоанна Восторгова, который был расстрелян в ноябре 18-го года, недалеко, кстати, от нашего Благовещенского храма все эти расстрелы производились. Вот что можете сказать?
Да, это очень важный момент, потому что отец Иоанн Кронштадтский, помимо того, что он
был член Союза Русского Народа, да?
Да, да, это факт, это так и есть. Помимо того, что он был человеком высокой духовности, он молился за людей, он исцелял людей своими молитвами, он помогал людям через дом трудолюбия, который он как бы построил.
С пьянством боролся.
С пьянством боролся, да, и ему помогали там и царская семья, и многие-многие люди.
И тогда русский народ спаивали, а сейчас что происходит? Посмотрите, совершенно беспошлинно, чуть ли не в газетных палатках идет торговля спиртным, то безобразие, которое было тогда и которое сегодня происходит, ну просто вот в деталях повторяю. повторяет одно другое.
Да, да. И вот здесь очень важный момент, что и отец Иоанн Кронштадтский был очень активным общественным деятелем, который родил за судьбу Отечества. Он писал в своих как бы дневниках и публикациях, в журналах, газетах Кронштадта о том, что, в общем, если говорить, как бы пересказывать, что русский народ, одумайтесь, что единственное, на чем зиждется вообще русское государство, это наш царь, наша вера и, соответственно, ну, трудолюбие. То есть мы должны трудиться ради своего собственного государства. И он говорил...
Причем не боялся критиковать власть тогда, которая вела себя довольно странно. То есть те силы, которые стояли на монархических позициях, их-то и гнобили. Некоторые писатели Союза русского народа пострадали. Вот Степанов недавно выпустил книжку как раз «Правая Россия». Мы с ним вели беседу в свое время, делали презентацию на радио этой книги. И он как раз рассказывает о представителях СРН.
Да, то есть там были многие моменты. Но, понимаете, здесь очень важно, потому что отец Иоанн Кронштадтский, он же, ну, умный человек, кандидат богословия все-таки и очень образованный человек. Он понимал, что все-таки он не должен заниматься публичной политической деятельностью, потому что он не политик в первую очередь, а человек духовного сана. Но он, как человек, который родил за свое государство, конечно, он в каком-то таком виде он пытался не то что критиковать, а сказать, как бы наставить, как наставник, как такой душепопечитель о том, что мы должны одуматься, что мы должны хранить веру, что мы должны почитать там царя, мы должны родить за судьбу своей страны, а не заниматься всем тем, чем либеральная общественность того времени занималась. И, конечно, он очень нежно, можно так сказать, да, он об этом говорил. Потому что если бы он начал активную публичную политическую деятельность, конечно...
Исторгли бы Исана.
Ну, конечно, священно начале бы его исторгли Исану. Ну, и сейчас священники как бы не имеют права заниматься политической деятельностью. Ты священник, ты должен служить и молиться за людей, за отечество. То есть, вот твоя задача, душепопечением заниматься. Но он деятельно помогал, вот это очень важный момент. Я читал в его письмах, что он собирал деньги для того, чтобы помогать бурам в борьбе с англичанами, когда была англо-бурская война знаменитая в конце там, 19 века, в начале 20-го, первая, вторая.
Да, наши добровольцы тоже ездили.
Да-да-да, и вот он помогал, он этим занимался, то есть он собирал на это денежные средства. То есть его как бы вот такая публичная общественная деятельность, я бы сказал, не политическая, а общественная, она была не только в виде там, каких-то слов, она была деятельная, то есть он деятельно помогал тем людям и тем организациям, которые нуждались в этом.
Отец Иоанн был прозорливцем, очень многие люди свидетельствовали о том, что он предсказал им их будущее. Но отец Иоанн говорил и о судьбе России, вот что он говорил и какие из его прогнозов сбылись. Он, вообще говоря, видел опасность уже повторения революции 5-го года уже в значительно большем объеме, большем размере и с более страшными последствиями, не так ли?
Ну, в общем, все, что он говорил, все оно сбылось. Его пророчество сбылось на 100%, потому что он говорил, что если мы оставим веру, что если мы предадим свое отечество, предадим царя, то, в общем, страна ввергнется в хаос, и будут такие проблемы, с которыми наш народ не сталкивался, что будет междоусобная брань, и как раз гражданскую войну предсказал, и как бы все сбылось. То есть мы отреклись от царя, мы отреклись от веры, и, в общем, мы получили...
И расплачиваюсь за это по сей день.
Да.
Вот, в течение 100 лет огромные жертвы понесли и во время войны, и все эти десятки миллионов погибших – это наказание от высших сил, от Господа Бога.
Да, причем отреклись-то, это вот если мы чуть-чуть затронем вообще историю, отреклись-то в первую очередь не простые люди, не там крестьяне, не рабочие, отреклись
элитой, представители элита, даже династии.
Генералы, прочь, которые служили, там тот же самый Алексеев, или там, допустим, его царская семья. То есть они все настолько хотели, чтобы он отрекся в феврале, что, в общем, они все сплотились и думали, что он сейчас вот отречется, и мы заживем прекрасный...
А все останется неизменным, просто не будет государя-императора.
Да, и вот мы все станем, наконец, свободными. И на самом деле, а у нас царь это...
Скреплял все.
Краеугольный камень. Вот есть арка, а у арки есть как бы замковый камень. Ты убери замковый камень.
Ну, первое лицо все скрепляет, собственно говоря. Сегодня то же самое происходит, и не дай бог, что называется, перемен, как говорится, как в песне Цоя, перемен, мы ждем перемен, дожить до этих перемен, потому что это залог стабильности общественно-политической жизни России. Что он конкретно говорил? Вот вы все-таки знакомы более плотно, чем кто бы то ни было, с материалами, с документами, с дневниками, с свидетельствами близких людей, потому что одно дело проповедь в соборе в Кронштадте, в этом Андреевском знаменитом соборе, который в 1932 году был уничтожен большевиками. Во многом, наверное, из-за того, что этот собор был и связывался с деятельностью отца Иоанна. Вот какие-то вот детали яркие, может быть.
Ну, в общем-то, я уже ответил на вопрос, что он говорил. Но вот вы сказали о том, что советская власть выкорчевывала память об отце Иоанне. Вот это на самом деле действительно, потому что вот после революции именно память об отце Иоанне, она выкорчевывалась в самом Кронштадте, и она выкорчевывалась вообще, то есть...
Сажали людей, да, сажали которые даже людей. Просто какие-то его книги имели.
Да? Да, но вот всю семью Арнацких, она фактически была, ну, это новомученики. Философ Арнацкий, брат отца Иоанна Арнацкого, который вот был женат на как раз племяннице отца Иоанна Кронштадтского, он был настоятелем Казанского собора, так сказать, он подвергся репрессиям. Сам отец Иоанн Арнацкий, дети отца Иоанна Арнацкого тоже погибли. То есть, это на самом деле там, я могу рассказать про свою семью, вот у меня мой прадед Николай Степанович Карпов, он тоже был как раз женат на внучатой племяннице, ну, Иоанна Кронштадтского. Отсюда идет как бы, мое родство.
То есть, вы даже, Георгий, не внучатый племянниц, а как бы...
Пра-пра.
Про правду.
Ну,
часть.
Конечно, потому что сколько времени прошло. Соответственно, вот мой прадед Николай Степанович Карпов, он известен тем, что он вообще организовал систему образования Ямало-Ненецкого автономного округа. В общем, он создавал там школы общеобразовательные. И они просто с моей вот прабабушкой, они просто бежали из как раз Санкт-Петербурга, из Архангельской области, они просто бежали туда дальше на север, потому что их искали, и, соответственно, они вынуждены были уехать вот туда, на крайний север, и там как раз, в общем, скрывать свое происхождение. И вообще в семье, вот в моей семье, мой дед, он долгое время не говорил об этом, потому что, ну, боялись просто об этом говорить.
То есть, родство с Иоанном Кронштадтским уже было преступлением?
Ну, не то, что преступлением, но это крайне нежелательная информация. Поэтому, конечно же, многое, что касалось отца Иоанна Кронштадтского, оно пыталось уничтожаться. Но его почитание, оно все-таки оставалось, и даже вот в Русской православной церкви за границей, он же был канонизован гораздо раньше, чем...
Да, в 64-м году.
Да, в 60-х годах, и только в 90-м году он был канонизован здесь, поэтому почитание отца Иоанна Кронштадтского, оно, конечно, сохранялось в народе, потому что его можно считать таким преемником и Серафима Саровского в каком-то своем служении. И вот отец Иоанн Кронштадтский через свои дневники нам показал, как можно духовно развиваться, живя в миру. Вот это очень важно, потому что обычно святые люди, это подвижники, они уходили из мира, они жили в каком-то...
Пустоньки, в пещере,
да, в уединении. Жизнь, да. И возникает вопрос, а как же мы, вот здесь люди, которые живем, как нам-то приблизиться к Богу? Наверное, мы не можем, а отец Иоанн как раз показал, как. он показал через свои дневники, что да, это трудно, что мы сталкиваемся с колоссальными проблемами. Там денег нет, на работе нас не любят, в семье у нас проблемы, а слава потом приходит, он же через славу прошел, да, через медные трубы прошел.
Соответственно, да, вначале, так сказать, гнобили, а потом подняли на щит, что называется.
Да, и через это тоже трудно пройти, потому что многие люди ломаются, они начинают мнить о себе, что они такие великие. И отец Иоанн в этих дневниках пишет, как он борется и с этим тоже.
Вначале грех уныния, а потом грех гордыни.
100%. И это все очень связано. И поэтому, как бы, вот через эти дневники он показывает, что он обычный человек. Он тоже страдает. У него тоже есть много нюансов, с которыми он борется. И мы, читая эти дневники, не смущаться должны, как же такой великий человек так говорит, а наоборот, понимать, что и мы-то это можем. Поэтому, конечно, в этом особый смысл этих дневников. Потому что это не просто жития святых, такой некий образ благообразный, а там вот он все пишет, вот все
плюс
пишет.
Нам это все важно, потому что это очень близко уже к нашим дням сегодняшним, да, пусть это 100 лет назад было, даже больше, да, но тем не менее то, что позже происходило, ну, в общем, об этом отец Иоанн говорил, писал, предвидел, и известны же многие случаи, когда он еще людям помогал. Люди вылечивались или разрешались по его молитве какие-то неразрешимые совершенно проблемы. Да, об этом тоже известно.
А вот с этого его, можно так сказать, слава и началась, потому что стали писать в газетах кронштадтских и санкт-петербургских как раз люди о том, что по молитвам отца Иоанна там исцелилась там один верующий, что вот он ходил в больнице, там ему не помогали доктора, и вот отец Иоанн помолился и его исцелил. А потом другие, третий, четвертый. И вот таким образом пошла о нем некая слава. Потому что на самом деле, вот в конце 19 века, в начале 20-го, вот недостаток был в святости, потому что настолько было все регламентировано, вот эта вся канцелярия там была.
Ну, церковь стала, был обер-прокурор Святейшего Синода, который все это курировал от государства, и все это очень действительно стало частью государственной неповоротливой достаточно машины, и появление таких людей, вот действительно пастырей замечательных, которые творили чудеса, собственно говоря, да, вот называю их своими именами, вызывало, конечно, раздражение у церковного начальства, но и сейчас такое иногда происходит.
Оно вызывало как раз эффект того, что начинали об этих людях говорить, потому что когда вот все пусто и появляется такой человек, сразу начинают об этом говорить. А люди, вот вы упомянули о привилегированном обществе, да, они же тогда, конечно, были падки на мистицизм. Конец 19 века – это как раз расцвет Блаватской, вот этой всей ее
теософии, антропософии,
да,
и так далее. А
почему там тот же самый Григорий Распутин был так моден? Потому что вот люди были падки на мистицизм, и, конечно, очень многие те же самые люди светские, люди богатые, они как бы сначала начинали о нем интересоваться, да, и читать о нем, потому что вот появился некий такой православный мистик, который вот из церкви, а не просто где-то какой-то там непонятный человек. А потом уже в рамках общения с ним приходило понимание, что это не просто какой-то там мистик, да, что это, ну, что это священник, что это священнослужитель, а не просто какой-то непонятный старец, непонятно откуда вышедший.
У меня вопрос про день сегодняшний творческого наследия. Что с изданиями? Вот «Моя жизнь во Христе», наверное, самая знаменитая книжка, она неоднократно переиздавалась. И какой отклик вообще идет? Ведь для многих людей труды отца Иоанна, вот сегодняшних, тех, кто сейчас живет в России, кто жив, вот это откровение, потому что Василия Великого там или каких-то древних святых, добротолюбие, ну, нужно быть подготовленным, чтобы хотя бы понять, о чем говорится в добротолюбии, а здесь все-таки значительно более популярно все написано нормальным языком.
Да, с наследием, конечно, в общем и целом все хорошо, наверное, если мы говорим про «Моя жизнь во Христе», действительно очень много различных изданий. Есть вот хорошая книжка митрополита Вениамина Фетченкова про отца Иоанна, такая очень толстая книга, где вот он подробно тоже рассказывает об отце Иоанне. А, к сожалению, как раз его дневники отца Иоанна, вот с этим есть некая проблема. Почему? Потому что вот то, что издавалось как раз под редакцией Тамары Ивановны Арнацкой в издательстве «Отчий дом», оно заканчивается. Там остался только, по-моему, 6-й том, его можно легко найти. А знаменитые письма, вот, которые одна из последних трудов Тамары Ивановны, двухтомник, письма за все его года, это же феноменальный труд в плане...
Письма духовным детям. Видите.
Вообще всем. Вот с кем он переписывался? С игуменей Таисией, с своими племянниками, с какими-то людьми, которым мы просто написали, а он... ответы.
Таисия Леушинская имеется в
виду. Да.
Поэтесса.
Игумени, да, Таисия. Соответственно, вот весь это два толстых тома его писем. Это феноменальный труд в плане исторического даже. То есть через письма можно понять, что тогда происходило прямо в реальности. Вот этого нет, это заканчивается. И на самом деле, вот одну из своих задач в рамках вот той некоммерческой организации, перед которой я ставлю, как бы, и хочу очень сильно, это как раз переиздание всех вот этих вот дневников, томов, которые закончились, которых нет просто. И люди, они покупают, они хотят это покупать, они хотят это где-то приобрести. Просто об этом надо больше говорить. Отца Иоанна читать все-таки нелегко, потому что духовные тексты, они всегда сложны. Там идет очень много повторений, очень много сотрясаний.
Может быть, избранное нужно вот том такого.
Моя жизнь во Христе как раз избранная. Вот именно дневники, они ценны тем, что ты можешь один дневник читать на протяжении многих месяцев, просто его читать нужно очень медленно, спокойно, вдумчиво.
Чего не хватает сегодняшним людям.
Мы хотим быстро потреблять, мы хотим быстро. Там вот это клиповое мышление. Если ты за первую страницу тебя там текст не увлек в какие-то неведомые дали, то ты не хочешь уже читать, тебе неинтересно. А тут такого не будет. Ты должен каждую страницу читать, медленно перечитывать, наверное, там по несколько раз, чтобы вдуматься в его мысли.
Его мысли и в откровении, которое ему было явлено, потому что конечно. И поэту не сходят стихи, и музыканту зачастую в разных концах света люди пишут похожую музыку, начинаются потом тяжбы какие-то, а это на них им было явлено. И то же самое вот святому церкви, который живет, он еще никаким святым как бы не признан, не причислен к лику святых, но тем не менее через этого человека тоже является откровение. Вот как откровение Иоанна Богослова, вот снизошло на Иоанна, да, Богослова, появилась книга «Апокалипсис». Не случайно же это произошло. Можно ли ответить на вопрос, почему именно через отца Иоанна вот очень многие вещи были нам явлены? И в чем значение, уже в завершении разговора, если можно коротко, в чем основное значение тех его трудов, и дневников, и проповедей, и писем, и всего, что он создал за долгую жизнь? Вот что бы вы могли отметить?
Ну, почему через него, это только одному Господу известно, да, почему он был выбран и...
Поэтому, может быть, такая слава и была ему дана, тоже это, наверное, не случайно, чтобы, как говорится, этот колокол звенел и был слышен всем.
Вы знаете, по нашему богословию, по православному богословию, да, христианскому, мы обладаем свободой воли, у нас нет предопределения, нет такого, что Господь кому-то предопределил быть святым. Все могут стать святыми, если они сделают над собой определенные усилия. Господь всем дает эту возможность. Поэтому нельзя сказать, что Господом было предопределено, что он должен был стать святым. Такого нет. Он просто очень хотел, он молился, и он старался, он трудился всю жизнь. Только больше 50 лет служения – это, ну, действительно сложный путь. Поэтому...
Но он нес крест, и он это как бы он... об этом говорил неоднократно. Он взял... воспринимал это как крест. Тот, который ему был дан.
Да, он взял его сам на себя, понес и смог его вынести. И Господь ему помогал на его пути, и если мы захотим и будем трудиться, то Господь тоже нам будет помогать. Поэтому нельзя сказать, что это некое предопределение. А о том, какое значение, наверное, самое главное значение это путь, который мы должны пройти, чтобы попасть в Царство Небесное. Вот наша жизнь, жизнь каждого христианина, главная цель каждого христианина – это спастись, да? Это попасть в Царство Небесное. И, соответственно, как это сделать? Вопрос, как это сделать? И Иоанн Кронштадтский в своих дневниках, почему важно читать его дневники, его жизнеописание, он показывает, как это сделать. Через все сложности своей жизни, описанные как раз в дневниках, в письмах, он это показывает. И вот для этого надо интересоваться не просто его делами и восхищаться, что он делал. Конечно, это нужно знать об этом, но нужно знать, что он говорил. Потому что он, это самое главное его наследие, это его слова. Такого больше на сегодняшний день нет, такого количества слов святого в наши дни, как у отца Иоанна Кронштадтского.
То есть обращенные еще к тем процессам, которые рядом происходили и которые Россию подводили к пропасти, все ближе и ближе, да, она съезжала к этой пропасти.
И он писал это не для того, чтобы там это публиковали.
Съезжает сегодня, к сожалению.
Он писал не для того, чтобы там не для красного словца. Он писал эти дневники сам для себя. Он обращался через них к Богу. И, соответственно, этим они ценны. И поэтому, как бы трудны они не были в чтении, их нужно читать для того, чтобы, ну, в общем, понимать, как нам нужно пройти нашу жизнь для того, чтобы спастись. И вот в этом самое главное смысл, как бы, жизни, трудов отца Иоанна Кронштадтского. Что все земное, оно пропадает, понимаете, там вот был Дом трудолюбия, его нету, к сожалению, сегодня.
Собора нет.
Собора нет. А труды его остались, слово его осталось. Нам не нужно просто памятники делать отца Иоанна Кронштадтского, говорить, какой он был замечательный. Нам нужно знать, что он говорил и что он думал, чтобы пытаться приближаться к этому замечательному человеку, быть похожим на этого замечательного человека.
Да, у Ахматова есть замечательное четверостишие, я процитирую. «Ржавеет золото и сливает сталь, крушится мрамор, к смерти все готово, всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово». И слово, обращенное к нам, слово, которое даровано тому, кто его произносит, слово, идущее от Господа, потому что Господь не напрямую обращается, а через людей, через определенных людей, которым это все дано, такой подарок. Ну, это тяжелый подарок, это действительно крест, который на рамена возлагается и иногда может даже и раздавить, нелегко этот крест нести. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня журналист, потомок святого Иоанна Кронштадтского Георгий Рожков. Ну, а в завершение разговора уместно поставить тропарь, посвященный святому Иоанну Кронштадтскому. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
Печальниче, пастырем правила и образы верны, покаяния и жизни во Христе проповедниче, божественных тайн благоговейный служителю, единоверный о людях молитвенниче, Отче праведный Иоанне, целителю и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвалу и церкви нашей украшение, молитвь благого Бога, умилить и мир и спасти души нашей.